Привет всем, меня зовут Коля, я алкоголик.
Привет.
Да. Вот. Это последнее. Последняя. Ага. Сессия этого семинара. Вот. И давайте начнем ее с молитвы. Боже, пожалуйста, вложи правильные слова и силу в мою молитву. Боже, пожалуйста, будь с нами. Аминь. Или я придумал, или где-то я услышал. Самая короткая молитва – Боже. Ну, просто Боже. И уже все. Вот. Хорошо. Мы первое, что сделаем, это ответы на вопросы. А второе, что-то еще. Вот. Скорее всего, в районе через 57 минут это мероприятие закончится. Может быть, плюс-минус больше. Вопрос. Склонен ли ты к тщеславию? Если да, как с этим справляешься? Сейчас, подождите. Подождите, а что, это один вопрос? Или я, может, не взял? Я просто взял. Вы можете посмотреть? А все? А нет? Не, нормально. Я могу какую-то...
А, кстати, там еще старая осталась.
Подожди, где-то оставалось утром этот. Продано.
Да, ладно, давай. Не, я понял, странно. Я просто там две пачки, я вижу бумаги, один, ну, пустой, и вот так вот вопросы. Я думал, взял вот пачку вопросов, думал, их там много, короче. А тут склонен ли ты к тщеславию? И все, и белые листы. Вот. Но есть еще один вопрос. Вот, вот еще, да. Вот. Тут как бы обычно, чтобы если человек хочет анонимное сохранить, ты так вопросы мешаешь и их типа не знаешь какой. Поэтому мы сделаем вид, что тоже не будем знать, кто задал следующий вопрос. Итак, один из семинаров, который я слушал в самом начале трезвости, с Катой Линда, вот, и на тот момент я этот семинар слушал раз пять. Другого материала не было. Ну, других не было. Я этот скат, там, 24 года трезвый на тот момент. И год трезвости было много в то время. 24 года трезвости, ну, нереальный срок. И там просто впитывалось все от этого человека. И спустя, ну, то есть это какой-то духовный герой. Этот. Если у вас есть вопросы, вы сюда их, они уже оттуда я не дотянусь. Ну, да. Вот. И вот все, что слушалось на этом семинаре, это человека просто неоспоримая истина просто в первой инстанции. Ну, и сразу хочешь быть таким, как этот человек в 24 года трезвости. Да, то есть бескомпромиссно. И вот то, что... Спустя несколько лет, и там он приезжал с женой Линдой, они там спикерская по поводу взаимоотношений проводили. Это просто млели люди, слушая вот взаимоотношения мужчина-алкоголик, женщина из Аланон. И просто это розовая мечта мужчин и женщин, которые слушали это выступление. Просто вот она, сказка, да. Он в программе «А». Она тоже в программе Аланон, там просто песня, да. Спустя несколько лет Скат, когда делился опытом, что в какой-то момент у него появилось влечение к другой женщине, и он описывал, я сейчас рассказываю эту историю, которую он рассказывал, делился с нами, это не какая-то, ну, сплетня или раскрытие анонимности. Да? То есть он делился этим во время семинара, и мы с ним общались на эту тему. Вот. Эта история имеет хорошее окончание. То есть. И он говорит, настолько я стал международным спикером, в Украине люди трезвеют благодаря там, мне. Я там по всей Америке езжу, выступаю. Да? И я стал настолько высокодуховным, что я не могу поговорить со своим спонсором и с моими друзьями, что меня влечет вот, к одной женщине. Да? Вот. И это закончилось тем, насколько... Я не знаю, насколько я знаю, не было физического контакта, да, ну, секса. Но был повод, да, был повод для того, чтобы эти отношения распались. Что там конкретно, ну, я не знаю всех развитий, но факт оставался фактом, что я лично, когда со Скатом общались по скайпу просто, он говорил, что это результат того, что вот он не поговорил со спонсором, не сделал программу, то есть, не сделал инвентаризацию, секрет появился. Был то, что он разъехался с женой, ему там порядка 70 лет, полностью рухнул план, пенсионный план, было завязано на определенных деньгах, он в 70 лет вынужден снова выйти на работу и в другой штат уезжать. Чтобы, он продал, менеджер, то есть в другой штат, к другому человеку он тоже приезжал в Украину, спикер. То есть полностью жизнь и быт человека рассыпались в результате алкоголизма, в сухом виде. Ну, то есть в эго, да, это уже не алкоголизм, это уже эго, духовная болезнь. И вот когда я это узнал, и когда я с ним на эту тему общался, он стал для меня более ближе, чем когда-либо не был до этого. Передо мной стоит, я общался с алкоголиком, который совершил ошибку, который вот так произошло, да? Который имея опыт молитвы, медитации, спонсорства, служения, то есть Скат один из тех людей, которые приходят в тюрьмы, некоторые тюрьмы, где служением, и его, и тех людей, кто с ними, их не обыскивают. Он столько, настолько высокий авторитет. И вот он совершил ошибку и стал ближе для меня. Ближе и понятнее. И Скат описывал 7 лет назад такую историю, что он говорит, он продажами занимался, и один из его клиентов позвонил и сказал, что его дочь в больнице. Что-то серьезное произошло. И спросил, может ли Скат приехать помолиться. Он говорит, я еду и не могу ответить на вопрос, почему я туда еду. Потому что хочу помолиться за эту дочь, своего друга, клиента. Или потому что надеюсь, что в результате этого он станет у меня больше продаж делать. Он говорит, он делал треть моего оборота в месяц, а мог сделать там, в 2-3 раза больше. И говорит, я еду и реально не могу ответить себе на вопрос. И тут, говорит, я получил духовный опыт. Ответ пришел, что не имеет значения хороший мотив, чтобы сделать плохое дело. И не имеет значения, что плохой мотив, чтобы сделать хорошее дело. Имеется в виду, что вот хороший мотив научить вас не разбрасывать вещи, украсть ваш кошелек или телефон, который лежит на столе. Вот лежит телефон на столе, скинул их в сумку, да, и пошел, сдал. Больше вы никогда телефоны разбрасывать не будете. Мотив-то хороший, чтобы вы научились, да, действие плохое. Либо же он, либо же я же делаю что-то хорошее, да, но я не знаю, что я делаю. Может, я это делаю, потому что у меня своекорыстие какое-то, да, или похоть, или, сегодня общались с одним из человек, он говорит, я куда-то прихожу и понял, что меня много лет там двигало похоть или желание. Но сам факт, что тут приходил-то куда-то, сам факт, что на тренировку по волейболу или куда-то там по спорту, на концерт куда-то, сам факт-то пришел, действие-то сделал. И поэтому в течение, вот вопрос, склонен ли ты к тщеславию, если да, то как с этим справляешься? Мой знакомый говорит, что в анонимных алкоголиках это... Люди, мы, анонимные алкоголики, это люди, как кривые карандаши, которые пытаются писать ровные линии. Ну, Мы, ну, то есть мы избитые, побитые жизнью людьми, люди дефективные внутри, которые много лет бухали, много лет разрушали себя, много лет страдания людям приносили, много лет сделали плохое, и вдруг мы хотим быть тут хорошими, ну, тут другими, да, и... И я начал стараться делать правильные вещи, независимо от мотива. Тут такая, потом множество людей думают, сначала я буду хотеть типа сделать правильное действие, ну, сделать кристально чистые мотивы, чтобы я прям вообще ну, на крыльях духовности туда летел, да? А потом буду только делать. То я много лет делаю... независимо от моих мотивов. Ну, стараюсь делать правильные дела, правильные поступки. Склонен ли я к тщеславию? Даже не сомневайтесь. Склонен настолько сильно, что я последние три, начиная с пяти лет трезвости, это одна из центральных тем, и включая последние, предпоследние инвентаризации, это центральная тема, убрать этот мотив из сердца. То есть я ну, множество лет меня двигало служение в анонимных алкоголиках, походы в наркологию, инвентаризации, девятые шаги. Какие-то правильные вещи. Но так же самое, их было очень много неправильных. Так, стремление похвастаться, быть крутым спонсором. Стремление быть тем человеком, который больше всех девятых шагов сделал. Стремление с тем, кто служит. Там. То есть, чтобы меня похвалили и сказали, как я изменил жизнь человека. Ну, то есть, в какой-то момент. Чтобы стадион кричал «Коля! Коля!» Боб Дэррол. То, что я вам рассказываю, это не тайна для моих близких друзей. Это не тайна для тех людей, которые спонсировали. Мы много об этом разговаривали. Ну, то есть, это вот. Боб Дэррол, когда приезжал к нам, я был трезвый год или полтора, он сказал такую фразу, он говорит, отец Мартин, один из величайших духовных учителей анонимных алкоголиков, сказал вот это. И это навязчивая мысль на протяжении многих лет. Коля Голубей, великий духовный учитель АА. Я эту мысль выбрасывать пытался, молиться, выбрасывать. Но это как вот мысль раньше про употребление, там, бухани. Потом я говорю, периодически мысли про суицид там приходят. И точно такая же периодически мысль, великий духовный учитель АА. И прям такое аж что-то греет, короче. И вот это тщеславие... Больше, чем что-либо другое, последние годы ведет меня к одиночеству. Ну, сколько инвентаризации я не писал, когда я пытаюсь быть самым лучшим, я отрезаю себя от других людей. Вместо того, чтобы пойти и провести время с друзьями ну, после группы, мне же надо ехать домой и что-то делать. Что-то там, вот, великий проект какой-то делать, вот что-то думать о большом, да. Ну, то есть, глобальном, то есть, решать какие-то глобальные планы. Вот. И Боб Дэррол рассказывал о том, что, говорит, я много общаюсь с людьми, которые занимаются проведением семинаров. Говорит, это в духовном плане, это сложно быть кем-то в анонимном сообществе. Это, по-моему, Чака Чемберлина. Вот сложно быть вот кем-то. И я ощутил этот опыт. Я проживал моменты, когда целый ряд людей чуть ли не каждый день приходят и говорят, спасибо тебе за то, что ты сделал. Спасибо тебе за перевод. Спасибо. И ты в какой-то момент начинаешь думать, что ты вот кто-то. Ну, такой замечательный. Да? И ты вот какую-то планку ставишь. А потом другие люди начинают тоже эту планку повышать, и энергетически много энергии, жизненных сил начинает уходить на то, чтобы поддерживать эту планку, фасад. Да? То есть я какой духовный, я столько молюсь и медитирую, я такой любовь всем. Да, там. Вот. И первый раз это было во время пятого шага, меня спонсировал тогда Максим. И первый раз я в пятом шаге это всплыло, я заплакал. Ну, вы пятый шаг делали, я заплакал от готовности и желания быть избавленным от стремления к тщеславию. Не только в анонимных алкоголиках, это вообще, ну, анонимные алкоголики это только часть айсберга, вообще жизни в целом. Жизни, в которой хочется быть самым лучшим актером театральной студии. В жизни, в которой хочется быть самым лучшим членом АА. В жизни, в которой хочется быть только идеальным сыном для родителей. В жизни, в которой хочется быть самым крутым сексуальным любовником. Если я не могу быть самым крутым любовником, значит, вообще не надо туда лезть. Короче, да, пока я... Ну, то есть, в жизни, где быть самым лучшим. И жизнь, где ты хочешь быть самым лучшим, это жизнь... в моем случае, которая ведет к одиночеству. Ну, то есть это я. И несмотря на то, что я действительно, с другой стороны, этот неправильный мотив, возможно, привел к очень многим правильным вещам. Самое главное, я продолжал делать. Да? И в какой-то момент я начал с того, чтобы делать, независимо от того, какой мотив, и пришел к тому состоянию, когда надо теперь допиливать мотивы. Надо теперь уже что-то делать с мотивами, с внутренним. Да, чтобы... И я уже рассказывал в Владивостоке, у американцев есть такая фраза «for free and for fun». Для бесплатно и для удовольствия. Мы занимаемся анонимными алкоголиками бесплатно и для получения удовольствия. Мы ходим, просто нам весело в тюрьму ездить. Вот, просто прикольно, как бы. Ну, если ты начинаешь так относиться к жизни вообще, не только к анонимному алкоголику, просто к жизни. Просто ты пришел и поиграть в волейбол не с целью победить, а с целью просто поиграть. Ну, пришел на собрание с целью побыть частью этого собрания, не производя ни на кого никакое впечатление. Вот. И поэтому, допустим, у меня есть опыт выступлений, когда есть желание произвести впечатление. Вот этот семинар, допустим, вот эти выходные, я думаю, что я на минимальном ресурсе личном проехал, потому что меньше всего, что здесь я пытался, это произвести впечатление. Ну, просто как бы удивить. Там. Ну, а этот... И... У меня было много такого, что ты с этим делаешь, я годами пишу инвентаризации, годами. Ну, то есть, постоянно пишу, то есть, инвентаризации. И у меня было такое, что я спонсирую человека какого-то богатого, ну, при деньгах. И у меня, я спонсирую и все жду, когда он мне телефон подарит, или когда он мне машину подарит, или квартиру подарит, или все, или я провожу там вебинар, и там мне приходит смс, ну, такое сообщение: Коля, тут хотят тебе что-то там подарить, там, ну, и тут кто-то против, кто-то за. Я, конечно, высказал по этому поводу. Ну, в глубине в душе думаю, они ж поймут, что типа, ну, вот что можно подарок сделать, что-то можно. И ну, когда ты идешь, ну там, когда плохо, особенно это проявляется, особенно, когда я проживаю болезни. Я просто лежу дома и я болею. Да? Или у меня какой-то кризис на работе, нет продаж. Там, да? И мозг сразу, ну откуда ресурс взять? Где я больше всего тусуюсь? В анонимных алкоголиках. Да? И они что, не понимают, что анонимные алкоголики, что вместо тысячи раз сказать, как я тебе благодарен, да вышли мне бабла. Ну, они высылают денег. Блять, ну обидно. И снова пишешь, я пишу инвентаризацию. Снова и снова инвентаризация, которая показывает свои корыстия, свою, ну вот, нечестность, жадность, там, вот эти все дефекты. Снова промаливаешь, и самое главное, ну, что я делаю 8 лет, кривым своим карандашом пытаюсь все-таки правильное действие. Да, да. Ну, что такое, если, ну, ага, это мне не подарили, это мне, значит, хер я буду больше делать, да, то есть, ну, не так, да, окей, это мое безумие, это мои мысли, ну, просто, я читал же много спикеров, много литературы, где описывается, как мы помогаем другим, наполненные Духом Святости, бескорыстием, как нас прет, как бы, да, как это здорово. И у меня много опыта, когда ты вот так вот занимаешься служением. Но у меня очень много опыта, когда я спонсирую человека в депрессии, я в депрессии. У меня очень много опыта, я иду в наркологию с ощущением, что я лицемер. Я бедным этим алкоголикам и наркоманам буду про трезвость говорить, где они, возможно, хапанут боли больше, чем от употребления. Потому что жизнь иногда очень сложная штука. То есть я просто, я там выступаю, говорю, ну, а мне больно, страшно, там, одиноко, да. А потом я выступаю, спонсирую и занимаю, ну, иду в наркологию, и у меня просто потрясающее настроение. Бог рядом, друзья. И это состояние, когда ты начинаешь жить независимо от хлама в голове, от настроения. Вот. Дан Мейджер, семинар, когда проводил, он семинар, как бы такое общее название, продолжать делать правильное действие. Продолжать делать правильное действие. И у меня сегодня, я общался с другом моим, вот, и вот он проходит, он там почти год скоро трезвый, проходит, возможно, первую яму свою эмоциональную. То есть это периодически ямы, вот, ну, вот проход, наступает эмоциональная яма. То есть ты вот делаешь программу воодушевления, бабах, в яму попал. И мой взгляд на как духовная жизнь происходит, что поначалу нам кажется, что мы растем очень быстро. Да? То есть просто изменения происходят. Ну, ты пришел в анонимные алкоголики, ты вдруг чувствуешь себя лучше начинаешь. Там. И мое видение, визуализация, если представить ось координат, то первый этап – это не то, что ты духовно растешь, это ты из минуса в ноль выходишь. Алкоголиков называют банкротами, ну, наркоман, банкрот. Банкрот – это не человек, у которого ноль. Банкрот – это человек, который в минусе находится. Да? Тут еще, чтобы в ноль выйти, надо постараться. И у меня это довольно долго времени, ну, год, два, первый – это вообще барахтание на нуле. Ну, я имею в виду, я просто очень разрушенный был. Эмоционально, физически, духовно. Потом происходит такой скачок, о, представьте себе, это фантазии мои, галлюцинации, я просто так вижу. Ты такой раз до 50 единиц духовности дошел, у тебя кризис, яма эмоциональная, бам, тебя на 20 единиц откатило. Ты меньше стал молиться, меньше на группы. Ты такой раз плохо, депрессия там появилась, ты материться начал, своеволие, порнография, раз стабилизировалось состояние, и ты снова такой, раз начинаешь расти, там, на группы, там, раз дошел до 100 единиц, потом тебя бабах снова откатило, но уже не на 0, не на 20, там, а на 50, да, и вот, и потом ты, откат произошел, и потом ты снова растешь, да, и так в моей трезвости происходит рост, что у меня есть периоды, когда я что-то набираю, расту, и потом период отката. Единственное, что я уже знаю, ну, первые мои такие кризисы, депрессии, они были вообще жесткие. Я там неделю там мог лежать, это состояние, там в туалет хочется сходить, но я там терплю до последнего, ну нет сил пойти. То потом эти состояния тяжелые, ну, все меньше и меньше и меньше, потому что я набираю, ну, набор происходит. Да. И в таких состояниях у меня задача не разрушить и не потерять все. Да. Я знаю четко, это не время для роста. Я уже не строю иллюзий, что тут надо там духовно расти, будьте здоровы, что-то какую-то медитацию мощную делать. Там. Это состояние, когда я делаю то, что могу делать. И вот я сегодня с моим другом говорю, как ты вообще? Он говорит, да вообще, ну, жестко, там, трачу деньги, жру, ну, заедаю эту порнографию, там. Я говорю, окей, мой опыт такой, что в кризисе я там бабло, порнография, мастурбация, зажираю, сериалы смотрю. Только меня попускает молитва, медитация, спонсорство, служение, пошел на собрание. Потом мне снова плохо, я падаю в это. Только попустил я. И вот так вот я выбираюсь. Ну, Возможно, это не ваш опыт. Ну, есть множество людей в анонимных алкоголиках, которые не проживают такие тяжелые откаты. Но Бог так приводит ко мне людей, ну, у которых вот такие состояния бывают тяжелые. И я помню, как одному из людей сказал: «Я сожалею, что у тебя такой расклад. Ну, я знаю, как больно с этим жить. Ну, просто у меня так». И я знаю, что вот, Боб Дэрил описывал, он к таким алкоголикам относится. Билли Уилсоне пишет, что он много лет страдал от депрессии. То есть у меня такая ситуация, целый ряд людей есть, вот такая штука. Ну, вот. Но, зная все это, я это в Америке с Джоном общался, и он говорит: «Коля, единственное, что я могу тебе сказать, что в результате активной работы в анонимных алкоголиках не так часто и не так тяжело эти состояния будут приходить. Но вот он говорит: я там 18 лет трезвый, я не могу тебе сказать, что их не будет». Вот, поэтому, возвращаясь про тщеславие, это то же самое: тщеславие, жадность, жалость к себе, маты, что угодно. Я просто... Вот такое вот: я несовершенный, дефективный, но я стараюсь играть так хорошо вот этим раскладом, как могу. Ну, я уже рассказывал, да, про аналогию с картами. Вот я в 21 год не знал, как играть с этим раскладом, да. У меня просто жизнь в руинах. Сейчас я вот, у меня этот расклад не самый лучший, не самый худший. Когда у меня хорошее настроение, я говорю: алкоголизм, ну, это с людьми, которые начинают переживать в трезвости вот тяжесть этой болезни, ну, по трезвому. Я говорю: сейчас ты больше понимаешь, что такое часть первого шага — неуправляемой жизнью. Ну, то есть, вот, поначалу тебя больше беспокоит, безусловно, бессилие перед алкоголем. Ну, ты вот когда выгребаешь, а потом уже вот эта неуправляемая жизнь, духовная болезнь, эго, какие-то вещи, которые... При чем тут эгоизм? Я тут бухаю и колюсь. Ну, вообще я не могу понять, да. Что, ну, это какой-то этот... метафизика непонятная. Тут я год уже не бухаю, не колюсь, а почему-то все чаще и чаще думаю про самоубийство. Да, или все чаще и чаще у меня страхи, фобии. Тут уже нельзя сказать, что проблема из-за того, что я бухаю. И оказывается, в какой-то момент, когда ты понимаешь, что ты бухал и употреблял наркотики, потому что у тебя вот такое состояние. Ну, это не следствие такое плохое состояние, не следствие того, что я употреблял. Я употреблял, чтобы заглушить вот эту внутреннюю боль. Ну, вот. И с годами, это иногда может ухудшаться. Мне мой друг Саша, доктор, говорит: «Коля, это ты тебе сейчас 23 года. Это ты сейчас можешь без программы там и 2 недели, и потом хапанешь депрессию». Говорит: «Мне 37, я 3 дня не медитирую, и мне жена может сказать: Саша, нам нужно купить на дачу лопату, и я думаю: пиздец, она меня хочет разорить». Ну, я имею в виду абсолютно вводная, ну, он мне так просто сказал, говорит: жена говорит вот так одно, нормально, надо купить на дачу лопату. Он говорит: а мой мозг выдает, ну, другую реальность. Потом, говорит, я молюсь, пишу инвентаризацию, разговариваю со спонсором и думаю: ну, надо купить лопату, действительно, нам не хватает лопаты. Ну, и вот, и я сказал, я людям часто говорю эту фразу: возможно, сейчас ты понимаешь, что с алкоголизмом жить сложно, но не скучно. Вот. Влияло ли поведение родителей на осознание своего дна и твое выздоровление? Спасибо. Влияло ли поведение родителей на осознание своего дна и твое выздоровление? Действительно, я говорю, мое выздоровление, это рассказывал, началось, ну, папа жестко поставил условия. Папа не был волоно, ничего. Просто он понял, что если... Ну, он не вывозит видеть меня употребляющим. Он говорит, ну, просто я не могу. Вот не могу вот каждый день тебя видеть вот в таком состоянии. Ну, то, что ты умираешь. Поэтому либо иди в наркологию, или уходи из дома. Вот. И это был толчок. Ну, еще до трезвости были срывы, были эти. Я протрезвел не благодаря или вопреки тому, что сделал мой папа. Это просто был часть плана. Многих людей не останавливает никак даже то, что сделал мой папа. Ну, все, ну выгнал из дома, ну и все, да. Просто алкоголизм это такое еще заболевание, что ты очень быстро адаптируешься к дну. Ну, ты вот поначалу, ну, представьте, в 15 лет, ну, вот, вы вот, что для вас ужас вообще, который может произойти, да? Это просто какая-то катастрофа. Там, в 25, ну, это произошло, и как бы ничего смертельного не было, да? Ну, попал в тюрьму, в райотдел, в наркологию, да? В 30 лет, ну, пятая наркология уже там, да? Ну, то есть, уже и по подъездам поночевал. Ну, то есть, мы привыкаем очень быстро, ну... Поэтому в книге написано анонимных алкоголиков, что алкоголика желательно говорить про трезвость в момент его кризиса. Ну вот в какой-то вот момент тогда, когда вот он ударился сильно. Да? И вот есть такая фраза, давайте подождем, пока вот он сейчас оклемается от срыва, и вот поговорим. Книга анонимных алкоголиков говорит, что ты, типа, он как только оклемается, он с вами уже разговаривать не будет. Вот в момент кризиса алкоголики больше всего благоразумны. Ну, вот. И поэтому в этот момент с ними лучше всего разговаривать. Вот. И вообще я не знаю, что я протрезвел. Я бы не поставил на себя. Ну, вот. В реп-центр приезжаешь ты. Ну, или вот вы на группу заходят, новички. Заходят новички. Ты сразу понимаешь, этот протрезвеет, этот не протрезвеет. Я был из тех людей, которые не должны трезветь. Ну, и это мне говорил люди, которые меня знали. Ну, что вот такие люди не трезвят. Это просто чудо произошло. Вот, которое вот длится до сих пор. Кто придумал психологическую диету? Насколько она безопасна для психики? Вы можете прогуглить эту практику, ну, загуглить в интернете психологическое, ну, вот. Вы можете по поводу безопасности для психики скинуть даже мне, наверное, запрос, короче, есть сайт, где эта техника описана. Вот я точно вспомнил, ну, те люди, которые по поводу безопасности для психики, не я придумал эту практику, а два психолога, ну, я ходил на реберфинг, это было домашнее задание после дыхательного, ну, после этого семинара домашнее задание сделать эту практику. И одна из них, допустим, по-моему, баксов 100 за час приема, да? То есть, ну, шарящие люди, ну реально. Вот. А вторая, она детский психиатр, ну, она не просто психолог, она там в Амстердам, там, в Бельгию учится, а мама у нее глава там всемирной организации там дыхания, реберфинга, ну, то есть, не с улицы люди, там будет интересно, напишите, я вам дам ссылку на сайт. По поводу вообще всех практик, что я сказал, или вам будут рассказывать другие люди, всегда финальную ответственность несете вы за то, чтобы попробовать или не попробовать. Если вы уже решили ее сделать, и Хьюстон, у нас проблема, что-то прошло не так, то не надо тыкать, ну, на людей, кто вам предложил. То есть это всегда финально. Допустим, вам врач ставит диагноз и лечение. Всегда ответственность за это несете вы сами, даже если врач сделал ошибку. Если вам врач диагноз поставил и лечение, пойдите к другому врачу. И пусть он вам проведет диагностику и поставит друг свой диагноз и свое лечение. А если это очень серьезная ситуация, пойдите еще к третьему врачу. Но зачастую люди так не делают. Почему? Это ж надо время потратить. Я же занятой. А это ж еще и деньги надо и на новые анализы и этот. Буду вот тут. Да. И это ваша личная ответственность. Ну, в начале трезвости психологом общался вот с Леной, меня просто раздражало, когда она говорила, это твоя ответственность, твои чувства – твоя ответственность, твои действия – твоя ответственность. Меня, да как это моя ответственность? Он мне вот это сказал, и я вот, меня злит, и моя ответственность. Да? 8 лет спустя я понимаю, да, действительно, это моя ответственность. На то, как я реагирую, как я живу, где я работаю. Ну, как только я настолько мне не понравится законодательство Украины, ну или жить, да, что я настолько утомлюсь, я перееду в другую страну, например, да. Если, ну, смотрите, я во Владивостоке много говорю, и тут, если вы придете к состоянию в готовности взять ответственность тотальной за свою жизнь, отпадает претензия к миру. Вы живете в городе Хабаровске, в России, потому что это ваша ответственность, что вы выбрали здесь жить. Как только вас что, ну, настолько не устраивает, что капец, переезжайте во Владивосток. Не понравилось во Владивостоке, езжайте в Москву покорять. Все, Россия вам, вот тут в печенях, идите вот за американской мечтой в Нью-Йорк. Ну, то есть, вы сами ответственны. Говорить, что денег нет, это тоже ваша ответственность. Ну, то есть, мало денег, учитесь. Ну, имеется в виду, повышайте квалификацию. То есть, вам не нравится партнер, с которым вы живете, это ваша ответственность. Не нравится партнер, и тут уже либо самому духовно расти, либо уйти от него. Да? Если вы выбрали жить с человеком, это ваша ответственность. Вы уже в следующий раз проснетесь утром и думаете, капец, вот это я уже, как он мне надоел. А потом вы понимаете, ну да, я ж принял решение жить с этим человеком. Я отнесу ответственность. Меня раздражало и очень много боли приносило поведение моего папы и моей мамы. Ну, в трезвости уже. И я все, я заходил в комнату, помню, блядь, короче, все, я съезжаю, короче, мне это все, там, вот такое. Потом я все, помолился так, и я себе вопрос задаю. Коля, ты готов сейчас переехать, жить отдельно от родителей? Ты готов сейчас вот работать? Ты готов сейчас оплачивать квартиру? Ты готов сейчас оплачивать жилье? Ответ, я не готов. Окей, раз не готов, возвращаемся к молитве, медитации, к спонсору, идем разговаривать с папой, идем просить прощения, потому что мой папа не попросит прощения. Мой папа не сделает первый шаг. Мой папа этим заниматься не будет. И мама тоже. А раз я хочу здесь жить, это моя ответственность, значит, нормализовывать, даже если я прав на 100%. И в какой-то момент, когда мне пришло состояние, Коля, ты готов переехать, жить отдельно? И у меня как только появилось, я готов, я переехал в другой город, сейчас 3,5 года живу в Киеве, работаю, там, снимаю жилье, то есть и так далее. Как только появилась готовность. И вот если и это, я думаю, то, что называют эмоциональной трезвостью. Ну, вот вообще, все, что я вам на этом семинаре рассказывал, это все про эту эмоциональную трезвость. Когда ты приходишь не только к трезвости, а к какому-то балансу, гармонии, к пониманию вообще мира. И один из этих факторов – это вот тотальная ответственность, принятие ответственности. То есть, с вас, я же говорю, вас штрафуют за превышение скорости. И вас оштрафовали, потому что вы превысили скорость. Да, то есть, вам написали пост ВКонтакте, какой, ну, а комментарий плохой, неприятный. Потому что вы оставили комментарий, вы оставили пост. И как только вы оставили пост, вы автоматически дали разрешение любому человеку написать какую-нибудь гадость про вас. Ну, понятно. То есть, это... И как только ты вот... я помню, ну, то есть общественный транспорт, например, да, как же ж меня люди раздражали в общественном транспорте. Инвентаризация, промаливание. И я пишу четвертую колонку, что я сам принимаю решение ехать в общественном транспорте. То есть это хочу, могу пешком ходить, хочу на такси, хочу бегать могу. Ну, медленно хожу, можно пробежаться. Ну, то есть, ну, если я уже решил за там, 20 рублей у вас проехаться в общественном транспорте, я покупаю не только проезд, но и то, что меня толкнут. Запах неприятный, да, там, какую-то бабку, которая может кричать, там, какой-то перегар. То есть, я покупаю все. Ну, да, я, да, вот в комплекс, да. То есть, я работаю на работе, где вот 5 человек классных, а два мне выносят мозг. Моя ответственность, что я здесь работаю. Вот это, ну, и вот когда ты тотально начинаешь нести ответственность за свою жизнь, отпадают претензии. Ну, потому что ты ж выбрал. Ты ж, это твоя ответственность. Я помню, спикера слушал, он говорит, привел один из подспонсорных, там, его друга, женщину на группу «Открытое собрание». Там просто челюсти поотвисали у народа. Просто секс-бомба. Ну просто как бы, да. И через там какое-то количество месяцев она там у него машину отобрала, там жилье. Ну, короче, он там... Она через серию каких-то обстоятельств, короче, выпотрошила его вообще полностью. Ну, то есть, ну... И, короче, этот человек вот... Она, ну, типа, она меня обидела, вот она выпала, там, этот. И спонсор задал, типа, ему вопрос, а в чем твоя ответственность? Он говорит, как моя ответственность? Я же, типа, пострадал. Он говорит, ты выбрал себе такую женщину. Вот ты выбрал себе такую женщину, и это ответственность. Вот. И я вам, ну, чтобы вы поняли, это не то, что я такой живой, постоянно тотально ответственный. Я постоянно падаю, ну, впадаю обратно в обиды, жалость себе. То есть меня выгоняют с комнаты, это уже эту ситуацию, да. И я понимаю, что в этом есть моя часть ответственности, да. Окей, да, вот тут, вот так. И дальше что с этим делать? Все, уже не пальцами тыкать на кого-то, а что-то с этим делать. Нужно ли делать девятый шаг? Вопрос. Нужно ли делать девятый шаг, если меня не парит нанесенный мной ущерб? Нужно ли делать девятый шаг, если меня не парит нанесенный мной ущерб? Ну, конечно, простой ответ – да, нужно. Я просто думал, как прикольно ответить на этот вопрос. Да, нужно. Я помню, спикер один, отец Мартин, кто-то, может, видео видел, он там сказал ерунду одну по поводу четвертого шага, что нужно там ждать 2 года, или что такое, чтобы сделать четвертый шаг. То видео, которое я видел, их несколько видео. Ну и сказал прикольную вещь про девятый шаг. Он говорит... Мне не надо даже хотеть делать девятый шаг, или там радоваться от девятого шага, или даже получать облегчение. Он говорит, я ж стою оплачивать счет за квартиру, ну там за газ, воду. Мне ж не надо постоянно радоваться. И, о боже, я оплатил за воду, короче, или за газ, там за квартплату. И прям такой, благодать Божья упала на меня, что вот я заплатил за воду. Он говорит... Нет, ты просто пришел за воду, заплатил, за газ заплатил, за квартиру заплатил. Ну, все как бы свободен. То же самое, ну, с девятым шагом как бы. Я рассказывал историю про парня, который меня... Тут вопрос может быть, что вас не парит, а парит человека. Это одна из историй, когда про девятый шаг говорю, я постоянно эту историю вспоминаю. Я приехал, пришел делать простой девятый шаг. Однокласснику школы. Денег не надо отдавать. То есть ну, попросить прощения. То есть, и я тут рассказывал это, да? Нет. И я просто, где что? И я с ним разговариваю, попросил прощения, там, вот я к тебе в школе шутил, там, ну, прикалывался, там, задевал, вот, прошу прощения. Как-то что-то еще я ему, какие-то слова, он мне... И потом он стоит и говорит, ты знаешь, Коля, я вот много лет после школы представлял, как тебя встречу, вот возьму нож и подрежу тебя. Вот я, говорит, много раз, говорит, вечерами представлял, как, говорит, ты будешь вот лежать, истекая кровью. И я тебя, говорит, спрошу один вопрос, вот за что ты меня обижал, вот за что ты меня задевал. Вот я выслушал это, мы что-то еще, какие-то слова сказали другу, пожали руки, и я шел с этой встречи, меня трусило, реально трусило. У меня прям такая картина, вот я вижу, вот я себя вижу. 2,5 года трезвый на тот момент, там, не пью, не курю, восстановился в университете, спонсирую, служением занимаюсь, что-то молюсь, какой-то духовной жизнью живу. Вот такой я молодец. А вот этот человек в это же время думает про меня, как про того монстра, который в школе его 8 лет обижал. Да, 8 лет. И я обижал так, что еще ты еще не объяснишь человеку, что я ему делал. Это не то, что палками бить, там, не то, что избил, не то, что матом там послал. Да? Это вот такие издевки, подколки на ежедневной основе. Просто самое болезненное, это когда ты вот каждый день на ежедневной основе выматываешь человека. Вот. И, а? Моральный извер. Ну, то есть, да, это вот то, как бы можно было меня из-за своим интеллектом, на тот, каким бы он ни был на тот момент, я интуитивно видел слабость человека, ну, что его вот больше всего может задеть. И вот это ему постоянно говорил, обращал внимание, там, и вот такие уколы. То есть, и это на протяжении 8 лет. И я шел, и меня вот трусило от понимания того, что ему было плевать на все мои жизненные достижения. Ему плевать на Бога, ему плевать то, что я не курил, ему плевать то, что я, у меня родители там спят нормально. Ему плевать на все в моей жизни до тех пор, пока я не пришел и не попросил прощения. Пока я не пришел, не поговорил с ним. И вот он, 9-й шаг, это не только возможность вам освободиться, это возможность и этому человеку освободиться от боли. Потому что ты, когда делаешь 9-й шаг, ты очень часто, я попадал на духовно здоровых людей, которые говорили, да я вообще не помню, о чем ты говоришь. Да все нормально, я тебя давно простил и не парюсь. Это реакция духовно здоровых людей. Духовно больные люди, это как я. Я все помню. Я все помнил еще почти, чуть ли не с детского садика, кто когда меня чем задел и обидел. Ну, то есть, вот, то есть, ну да, то есть я помню. Вот, и поэтому это мне еще больше добавило мотивации делать 9-й шаг. Простые, сложные, как, ну, в голове, да, неинтересные, интересные. Их просто надо сделать. Вот. Есть ли еще вопросы?
Дом. Я не знаю, о чем это
да.
Говорилось.
Сейчас, да.
Скажите, пожалуйста, у тебя есть вот опыт попыток как-то рационально распоряжаться своим временем? Ну, то есть не тратить его по отпуску, там, пытаться вот, быть не более вот, рационально использовать.
Да, я рассказывал, каким образом я использую блокнот и ручку, я сделаю, планирую, делаю планы на день. Ну, то есть, есть семинар «Духовное путешествие по большой книге», и в нем есть про 11-й шаг. Вот если ты послушаешь про 11-й, там написано, там есть, я использую блокнот для того, чтобы сделать записи, что я собираюсь сделать в течение дня. Это первое. Второе, можно на эту тему пару книг прочитать о планировании. Это не тема анонимных алкоголиков, да, в плане тайм-менеджмента, но есть где взять ресурс. Ну и просто я об этом сегодня рассказывал. Ну, либо запись этого семинара ты можешь послушать. Вот. Да.
Родственница алкоголиков.
Привет.
У него было 14 лет, а он в реабилитационном центре был 3,5 месяца. Вот я слышала, что ты был в реабилитационном центре. Скажи, пожалуйста, твое мнение. Влияет ли время прохождения в реабилитационном центре на выздоровление? Я знаю, что можно и 6 месяцев сорваться, и меньше, то есть все время.
Влияет ли время, проведенное в реабилитационном центре, на выздоровление? Если этот человек пробудет в реабилитационном центре один день и выйдет оттуда с абсолютной ясностью, что он болен, как зависимость, ему надо срочно найти спонсора, начать просто бежать и делать шаги, и он сразу же вовлекся в выздоровление и говорит, что еще я могу сделать для вашей группы. Цель реабилитации выполнена. Если после в течение года он был на этой реабилитации, и он вышел, и вышел просто жить без понимания, что он болен болезнью, ему нужно до конца жизни будет ходить на собрания, взять спонсора, пройти программу, самому заняться служением, стать членом группы, то он просто пробыл какое-то время в заперте своей болезни. Опыт нашего сообщества рассказывает, я член анонимных алкоголиков, опыт моего сообщества, понимаю, о чем я говорю. Показывает, что среди нас были моряки, которые месяцами плавали на корабле, выходили и бухали. Ну, среди нас были люди, которые в тюрьмах сидели и спортом занимались в тюрьмах, годами выходили, кололись, бухали. Да. Среди нас есть люди, которые в армии отслужили, в каких-то спецвойсках и не бухали. Время, проведенное в закрытом помещении, не имеет значения, если человек, выйдя из этого заведения, не понимает, чем он болен и что ему делать дальше. Первое. Второе. Всегда в том, что касается выздоровления от алкоголизма или зависимости, всегда мотивация должна исходить от человека. Всегда этот запрос должен быть от человека, чтобы ему помогли выздоравливать. Я не трачу время на уговаривание людей. На упрашивание людей. Меня могут попросить, можешь пообщаться с человеком? Я могу спросить, этот человек хочет, чтобы с ним пообщались? Первый ответ – да, хочет. Мне часто говорили, нет, не хочет. И я говорю, вот мои контакты, да, когда он захочет поговорить, пригласите меня, наберите меня. То есть, либо же вы можете дать номер телефона этому человеку, если он хочет со мной поговорить, дайте мне его контакты. Вот. Если он не хочет говорить, книга «Анонимные алкоголики», глава «Работая с другими». Я настоятельно рекомендую вам изучить главы «Работая с другими», «Обращение к женам». В семинаре «Духовное путешествие по Божьей книге» есть разбор каждой главы. То, как я веду себя с новичками и в реп-центре, полностью построено на этих главах. Здесь написано, когда вы находите возможного кандидата, это 87-я страница, первый параграф, когда вы находите возможного кандидата в члены сообщества анонимных алкоголиков, постарайтесь узнать о нем больше. Если он не хочет бросить пить, не тратьте время на уговоры. И дальше объясняется почему. Это может повредить ему в будущем. Это же следует посоветовать его семье. Близкие должны быть терпеливыми, должны понять, что они имеют дело с больным человеком. Если же есть признаки, что он хочет бросить пить, поговорите с человеком, который более заинтересован в его излечении, обычно жена. Вам нужно знать, как он себя ведет, какие его проблемы, какое прошлое, как далеко он зашел в своем алкоголизме, какие у него религиозные наклонности. Эта информация нужна, чтобы попытаться поставить себя на его место, чтобы понять, какой подход оказался бы успешен в вашем случае, если бы вы поменялись ролями. То есть моя задача попытаться представить себя, если бы я был на месте от человека. Поэтому, если вы были, когда я прихожу в реабилитационный центр, Или на группу приходит новичок, и я высказываюсь. Я стараюсь представить себе, как бы, если бы я вообще ничего не знал про анонимные алкоголики, как надо с этим человеком говорить. Никакой терминологии, там, я могу сказать, вот тут говорят про первый шаг. У нас просто есть такая программа 12 шагов. Ну, и вот первый шаг звучит вот так вот, да. Ну, то есть я объясняю человеку, ну, то есть, который. Поэтому вот на ваш вопрос. Время не имеет значения, если человек вышел оттуда пустым. Без мотивации внутренней дальше искать выздоровление. Возможно, человек найдет выздоровление у баптистов в церкви, у кришнаитов, я не знаю, у психологов, где угодно. Но мотивация должна исходить из него. Это вот. По поводу вот про... Ну, нет времени, к сожалению. Можно про... Допустим, спикеры. Кто-то слышал спикеры, которые говорят: вы мне помогли. Когда я пришел к вам, я был разбитый, ну, и устал. Вы мне помогли. Я слышал людей, которые повторяют это. Прикольно звучит, если ты на собрании анонимных алкоголиков. Но не прикольно звучит, если ты в реп-центре или в наркологии. Я приехал с человеком, и он говорит: когда я пришел к вам, я был разбитым. Какой к вам? Они на реабилитации. Они не понимают, ну, что ты имеешь в виду. Ну, то есть, понимаете, то есть, когда человек-спикер говорит, когда я говорю на группу анонимных алкоголиков, тут сидят все люди, даже если кто-то новичок, но большинство понимает, о чем речь. Ну, что я говорю? Если я узнал, что тут Аланон, я буду пытаться подстраивать так, чтобы захватить всех. Ну, опыт. Если я пришел в реп-центр, и там люди сидят, которые ни разу не были на собрании анонимных алкоголиков. Они ни разу не были на собрании. Я говорю... У нас в сообществе есть такое понятие, как там помощь друг другу. Это называется спонсорство, ну или наставник, да. То есть, пожалуйста, если у вас какие-то термины есть, какие вы что-то не понимаете, можете спросить, да, ну, либо же не обращать внимания, да. Ну, то есть, объяснять человеку, ну, что здесь происходит. Ну, то есть, если это человек, либо новичок на группе, да. Потому что тебе нужен спонсор, он даже не знает, что такое спонсор. Ну, то есть, наставник, он может не понимать, что такое наставник. Поэтому не просто тебе нужен наставник, да, а объяснить, кто это такой. Не просто тебе надо делать шаги. Ну, вот представьте, вот посадите человека или любого. Тебе надо делать шаги. Он не понимает. Ты знаешь, у нас есть программа выздоровления, определенный набор действий. Мы называем их 12 шагами. И, ну, то есть, есть некая последовательность. И мы просто, опыт такой, что, ну, надо другой человек, чтобы помогал. Да? Ну, как бы, как, это не, ну, тебе вот помощник, да, персонально. Это не обязывает тебя, там, всю жизнь с ним делать, просто временно, да. И вот просто, если ты вот так вот с человеком объясняешь, то более, как бы, ну, я так, по крайней мере, делаю. Ну, пытаясь представить, что передо мной человек, который вообще ничего не понимает. И вот ему объяснить. Одну последнюю историю. И мы закончим. Я рассказывал про то, как я был дома у Дана Прица во Владивостоке. Можете послушать аудио. Интересная история. Просто не чувствую силу рассказывать ее второй раз. Вот. И что такое... Когда каждый из нас может быть полезным. Передо мной сидит я и два моих подспонсорных, парень и девушка. Ну, женщина, это вот в Запорожье. И мы делаем 12 шаг мужу и жене одновременно. Ну, то есть, два алкоголика, муж и жена. И мы вот, я веду, ну, как активно они помогают какими-то, ну, то есть, рассказал там минут 30-40. И эта женщина с моей подспонсорной пошли в туалет. И вот в туалете, возможно, произошел больше 12 шаг, чем я рассказал. Эта женщина повернулась и говорит: Таня, ну ты скажи, это хуйня или нет? Она говорит: нормально. Ну и все. Ну, Я имею в виду, вот иногда, ну, то есть, да, она, ну, вот я сижу, я там пять, ну, сколько я там трезвый, несколько лет, и вот у меня вот два человека, там, один трезвый, там, полгода Леша, там, ну, не знаю, не помню сколько, а Таня вообще несколько недель или месяцев, да, и я вот, кстати, тоже подтягиваю, можно под спонсорных на 12 шаг, на служение, не обязательно им даже спикерить, просто вот присутствует человек, вот. И вот так вот это тоже может работать. Вот. Последнее, ну, что, нужно, чем бы я хотел завершить семинар, и мы сейчас встанем, помолимся, это тем, что мой любимый фильм называется «Бойфренд из будущего». Странный перевод фильма, он называется в английском варианте «About Time», «О времени». О времени, ну, в английском языке вы не найдете фильм о времени, он у нас переведен как «Бойфренд из будущего». Да. Странное название, скольким людям я не рекомендую, может, вам он не понравится. Но там, ну, я его смотрел уже раз пять, и, возможно, я его посмотрю еще раз пять. Я его раз в полгода, раз в год смотрю, вот, периодически плачу. И там в конце этот парень говорит, и тут я понял, что мне уже не надо никаких путешествий во времени. Я понял, что можно, я просто стараюсь жить каждый день, вот вставать. Там этот фильм о возможности менять время немножко, да, вот он, главный герой, пытался менять разное время, события, там, ну, как-то подстраиваться. И тут в какой-то момент у него там жена, трое детей, и тут в какой-то момент я понял, что мне это не надо. Я просто встаю, смотрю, ну, на свою жену, то есть запах ее там вдыхает, там, прикосновение, вот на детей смотрю, на улицу вышел, с солнцем подышал. И это, в этом и жизнь заключается. В этом заключается жизнь. Поэтому все, что вот я вам наговорил с одной целью, чтобы вы смотивировали себя что-то сделать, получили свой опыт. Потом еще что-то сделать, получили свой опыт. Но не забывали про жизнь. Не забывали про жизнь. И давайте закончим молитвой этот семинар. Давайте скоро помолимся.
Давай.
Ага.
Боже, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого, да исполнится Твоя воля, а не моя. Аминь.
Опа-на! Всем спасибо. Слушайте!